В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. После многолетней паузы в бывшем здании грузинского парламента в Тбилиси открылась осенняя сессия. Югоостинские депутаты требуют упростить процедуру уведомления о двойном гражданстве. Каковы особенности смены правящих команд в Абхазии? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: на востоке Украины в результате боевых действий погибли 15 украинских военных, еще 49 получили ранения. В России началось формирование дружин, пересекающих провокации со стороны несистемной оппозиции. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес заявил, что его страна хочет создать постоянные базы НАТО. На востоке Украины в результате боевых действий за последние сутки погибли 15 украинских военных, еще 49 получили ранения. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, потери сепаратистов составляют 50 человек и несколько единиц техники. Под Мариуполем сепаратисты в ночь на вторник трижды атаковали позиции украинских пограничников. По данным СНБУ Украины, военные отразили нападение, погиб один пограничник, трое получили ранения. Количество погибших сепаратистов не уточняется. Из окружения под Иловайском вышли еще 11 украинских солдат. Как сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, все военные доставлены в госпиталь. Всего с 29 августа заблокированные позиции под Иловайском покинули около 200 украинских солдат. В 6 населенных пунктах Донецкой области и 4 Луганской зафиксированы подразделения вооруженных сил России. Как сообщил во время брифинга представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, минувшей ночью с российской территории были обстреляны позиции украинских военных рядом с поселком Победа Луганской области. Россия отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины. В России началось формирование дружин, которые будут помогать правоохранительным органам предотвращать теракты, а также антигосударственные и провокационные действия со стороны несистемной оппозиции. Об этом сообщает газета «Известия». Глава антимайданного совета Евгений Шабаев уже направил некоторым губернаторам письма с просьбой помочь в организации движения. Из них следует, что каждая дружина должна состоять из 10 человек с десятником, который будет напрямую связан со штатным сотрудником правоохранительных органов. Также к движению, деятельность которого регулируется законом об участии граждан в охране общественного порядка, смогут присоединиться ветераны. В первую очередь дружины начнут работать в регионах, граничащих с Украиной, и в центральной части России. В дальнейшем они должны охватить всю страну. Эксперты оценивают появление дружин неоднозначно. Сенатор Игорь Морозов считает, что в ближайшее время в России Майдан маловозможен. По его словам, благодаря украинскому кризису у россиян появилась национальная идея, ради которой общество готово терпеть даже санкционный дискомфорт. Появление же таких дружин может, наоборот, спровоцировать общественное недовольство, считает глава политической экспертной группы Константин Калачев.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес заявил, что его страна хочет создать постоянные базы НАТО на своей территории, которые защитили бы ее от возможных угроз со стороны России. Страны Балтии, входящие в НАТО, Эстония, Латвия и Литва, все более обеспокоены потенциальной угрозой, исходящей от соседней России, по мере нарастания кризиса на Украине, куда, как считает Запад, Россия направляет войска и военную технику, чтобы помочь сепаратистам, пытающимся свергнуть правительство. Президент США Барак Обама должен прибыть в Эстонию 2 сентября для встречи с лидерами Прибалтики накануне саммита НАТО в Уэльсе. На саммите 4-5 сентября, как ожидается, НАТО обнародует планы по расширению военной инфраструктуры вблизи российских границ. Европейский союз изучает возможность включения министра обороны России Сергея Шойгу в список российских граждан, которым запрещен въезд в Европу. Это связано с эскалацией военных действий на Украине. Рейтер цитирует дипломатов, которые сообщили, что предложение было внесено Европейской комиссией во время встречи послов ЕС в Брюсселе 2 сентября. Комиссия предлагает также расширить запрет на заимствование или привлечение капитала в Европе для российских государственных компаний, а не только российских государственных банков, которые были ранее внесены в санкционные списки ЕС. Другие предложения включали расширение запрета на экспорт товаров, которые могут иметь как военное, так и гражданское назначение. Это будет касаться всех потенциальных российских импортеров, а не только компаний в оборонном секторе. Правительства стран ЕС должны принять решение о окончательной форме новых санкций до 5 сентября. Десятки родственников иракских солдат, захваченных в июне боевиками радикальной группировки «Исламское государство», штурмовали во вторник здание парламента Ирака. Корреспондент радио «Свобода. Свободный Ирак» иракского подразделения нашей радиостанции сообщил, что родственникам военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, удалось прорвать оцепление охраны и войти в здание. Позднее к парламенту было вызвано спецподразделение, предупредившее митингующих о применении силы в случае сопротивления. О столкновениях между силами безопасности и участниками протестной акции не сообщается. Члены семей военных требуют предоставить им информацию о судьбе их близких. Речь идет о группе военнослужащих, оказавшихся в заложниках у радикальных исламистов при захвате экстремистами города Тикрит на севере Ирака. Депутаты парламента на заседании во вторник намеревались обсудить, среди прочего, вопросы, связанные с формированием нового правительства страны и государственным бюджетом.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Сегодня впервые после смены власти в Грузии бюро парламента собралось в старом здании законодательного собрания в Тбилиси, которое в спешном порядке отремонтировали для этой цели. Парламентское меньшинство в лице национального движения обвинило грузинскую мечту в попрании Конституции и в знак протеста отказалось участвовать в утверждении повестки дня первого пленарного заседания осенней сессии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Почему лидеры нацдвижения так не взлюбили здание парламента в Тбилиси, в коридорах которого большинство из них делало первые шаги в своей политической карьере, многим в Грузии непонятно. Будучи большинством, партия Михаила Саакашвили сделала все, чтобы перенос парламента в Кутаиси стал необратимым. Статус парламентской столицы за Кутаиси закреплен отдельной статьей Конституции Грузии. Прихватив с собой печатную версию основного закона, несколько депутатов от нацдвижения все-таки появились сегодня в старом здании парламента. Уже после начала первого заседания бюро осенней сессии в зал вошел лидер оппозиционной фракции Гока Габашвили, который объяснил, почему его партия отказывается заседать в этом здании.
Все, что здесь происходит, это грубое попрание Конституции Грузии. Все это происходит из-за каприза одного человека, Пизини Иванишвили. Это даже не попытка под себя подогнать Конституцию, а просто выбрасывание ее в мусорный ящик. Естественно, мы в этом участие не примем.
Заявил Гука Габашвили и вместе с сопровождающими его однопартийцами покинул старое здание парламента. Примечательно, что в свое время основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили перенос парламента из столицы в Кутаиси также назвал капризом, но только Михаила Саакашвили. Иванишвили обещал, что эту несправедливость его коалиция обязательно исправит. Пока получилось лишь частично. У грузинской мечты нет в парламенте необходимых голосов для внесения поправок в Конституцию. Выход правящая коалиция нашла в следующем. В Тбилиси будут проводиться комитетские слушания и заседания бюро, а пленарные заседания, на которых будут утверждаться законы, в Кутаиси. Впрочем, судя по ремонту в зале заседания в Тбилиси, грузинская мечта явно надеется, что со временем парламентариям не придется разрываться между двумя городами в разных частях страны. Зал полностью оборудован всем необходимым, включая и современные пульты для голосования. Спикеру парламента Давиду Усупашвили отремонтированный зал заседаний нравится и тем, что здесь депутаты не смогут мухлевать, голосовать за отсутствующих депутатов с помощью спичек. Стоило ли на это тратить 22 миллиона лари? Отвечая на этот вопрос, Давид Усупашвили напомнил, что в свое время, перебираясь в Кутаиси, бывшая власть вывезла всю мебель и привела в старое здание парламента в негодность.
Мы продолжаем работать в том же режиме. Комитетские слушания и до этого проводились в других местах. Различие сейчас лишь в том, что старое здание парламента после разгрома приведено в порядок. Здесь будет проходить подготовительная работа, а решения будут приниматься в Кутаиси. Если кого-то волнует потраченная сумма, то пусть волнуется о том, что именно в этом размере был нанесен ущерб этому зданию.
Один из авторов Конституции Грузии, Автандил Демитрашвили, также отмечает, что выездные комитетские слушания и заседания бюро практиковалось и раньше.
Я не вижу создавшейся ситуации нарушения Конституции. Интерпретировать можно бесконечно. Кроме того, для решения спора можно ведь обратиться в Конституционный суд. У нас движение, необходимое для подачи иска, 1/3 голосов в парламенте, есть.
Автандил Демитрашвили отмечает, что судебная процедура займет больше полугода. Намерена ли бывшая партия власти обратиться в суд, пока неизвестно. Сегодня представители нацдвижения лишь заявили, что в парламентской работе они примут участие лишь в Кутаиси. Следует ожидать, что завтрашнее пленарное заседание осенней сессии не будет тихим. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Депутаты Юго-Осетинского парламента обеспокоены тем, что местные жители не успеют к 4 октября уведомить ФМС России о наличии второго гражданства. Сегодня президиум парламента самопровозглашенной республики обратился к Госдуме России с просьбой продлить для юго-осетинских граждан сроки подачи уведомлений. Кроме того, народные избранники рекомендовали правительству самопровозглашенной республики обсудить с российскими партнерами возможность открытия в Цхинвале представительств ФМС или Почты России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам председателя парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Жанны Кочиевой, очевидно, что жители Южной Осетии не успеют выполнить требования закона о двойном гражданстве, уведомить до 4 октября ФМС России о наличии второго паспорта.
По постановлению президиума было решено обратиться к правительству, чтобы на уровне Министерства иностранных дел Российской Федерации и Южной Осетии совместно как-то решить эту проблему, чтобы граждане прошли регистрацию все-таки на территории Южной Осетии. Есть у нас пожилое население, кто-то не сможет поехать по состоянию здоровья. То есть, эта проблема очень остро.
Ну и чтобы передвинули сроки.
Да,
вот
да.
Сейчас...
Насколько
на месяц или до Нового года продлили этот срок?
Сроки не определяли. Это уже как Российская Федерация решит. Конечно, для нас чем больше продлят, сроки тем для наших граждан будет более удобно проходить эту регистрацию. Настоятельная наша просьба правительству, чтобы через это массовой информации ежедневно информировать население о процедурах и механизмах прохождения этой регистрации.
По закону о двойном гражданстве уведомлять Федеральную миграционную службу обязаны лишь те, кто постоянно проживает на территории России. В случае с Южной Осетией получается, что по идее под действие закона подпадают в основном студенты, обучающиеся в российских вузах, беженцы из Южной Осетии, обустроившиеся в Северной Осетии, и те северяне, которые приобрели юго-осетинские паспорта, чтобы не платить обременительные таможенные пошлины на иномарки. Суммарно это около половины юго-осетинских граждан. И в этом смысле на северо-осетинское ФМС наваливается колоссальный объем работы. Но возникает вопрос, а зачем открывать представительство в Цхинвале? Зачем беспокоиться жителям республики? Они ведь постоянно проживают за пределами России. Юго-осетинский политик Ролан Келихсаев говорит, что после принятия нового закона о двойном гражданстве он обратился за разъяснениями к владикавказским юристам. Вот что они ему сказали.
Люди, которые проживают за пределами Российской Федерации, при законом подразумевается, как я понял, это люди, которые имеют просто загранпаспорта российские, а уже люди, которые имеют внутренние паспорта России, где зафиксировано их место прописки, они считаются по закону проживающим уже постоянно на территории России. Подавляющее большинство Южной Осетии имеют прописку на территории России.
Ролан Келихсаев предлагает свой вариант решения проблемы. По его мнению, не менее эффективный, чем тот, который предложили депутаты. Зато быстрый, не связанный с необходимостью вести переговоры с Россией партнерами, открывать на территории республики специальные представительства, говорит Ролан Келихсаев.
Есть две формы уведомления Федеральной миграционной службы. Когда лично приносишь все документы, которые требуются. И второй этап через заказное письмо. Реально можно сделать одну вещь. Здесь открыть консультационные пункты, где бы люди заполняли эти формы, все необходимые документы здесь уже собирали. И письма, если даже говорят, что через почту Южной Осетии нельзя будет отсылать заказное письмо, но организовать, чтобы кто-то вывозил эти письма на территорию России, оттуда уже через почту России направляли эти письма.
За неисполнение закона о двойном гражданстве предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или до 400 часов принудительных работ. По этому поводу местные остряки шутят. Если договориться с Россией, чтобы эти 400 часов штрафники отрабатывали на территории Южной Осетии, то можно было бы превратить республику в цветущий сад. Такой вот черный юмор на актуальную тему. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что знают жители самопровозглашенной республики Абхазия о процедурах уведомления российских властей о двойном гражданстве, узнавала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, у вас есть регистрация или прописка в России?
Да.
А вы знаете, что согласно российскому законодательству вы должны уведомить ФМС о гражданстве? Собираетесь это сделать?
Да, наверное. Это надо все узнавать, это надо туда просто поехать. Мне потом, я уже точно буду знать, когда уже приедут. Так что пока времени просто нету на эти все вопросы. Татьяна?
Нет, у меня нет, но есть у моей матери. Я сейчас планирую, чтобы она поехала по месту прописки и подавала это ФМС, это заявление о двойном гражданстве. Судя по их законам, если ты прописан, ты проживаешь на территории России. Соответственно, нужно подавать заявление. Виктор.
Скажите, пожалуйста, у вас есть российская прописка?
Есть, да.
А вы знаете, что вы должны уведомить ФМС России о том, что у вас второе гражданство?
Да, конечно.
Вы собираетесь это
конечно,
сделать?
Конечно, да. Но вот где мы только не знаем, почему это делается, от чего, что надо. Вот это мы не знаем только.
Но вам надо в консульство России пойти?
Мы там были, в консульстве наше. Мы там, вот оттуда только идем, да, они ничего не знают.
И не сказали, когда прийти?
Ничего, они нам не сказали. Но надо в ФМС России поехать и все это там выяснить, объясняют они. А здесь они ничего не знают сами.
Ну, намерены вы поехать?
Естественно, естественно, конечно. Это в наших интересах, Валентина.
У вас есть прописка в России?
Есть.
Вы уведомили уже ФМС?
Ездили туда, пока никаких законов нету, ничего нету, никто ничего не принял, потому что они сами еще там ничего не знают. Вот и все.
А куда вы ездили?
У нас сотрудница Воронеж ездила. У нее тоже самое точно такое же положение, как и у всех у нас здесь в основном сегодня. Вот ей там сказали, что пока ни бланков нету, ни утверждения, там какие-то статьи еще нужно разрабатывать, пересматривать. В общем, целое дело.
Ну, что вы намерены делать?
Ну, ждать, когда будет пояснение. Чего этого бояться не надо? Все делается для нас. Аля меня зовут.
Есть, конечно.
Вы знаете, что согласно российскому законодательству вы должны уведомить Федеральную миграционную службу о том, что у вас есть второе гражданство?
Конечно, знаю, но никто не знает, что с этим делать. И, насколько мне известно, о гражданах Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, имеющих двойное гражданство, там тоже ничего не понятно. Куда обращались? В МИД Абхазии обращались, в российское посольство. Никто ничего пока не знает. Серега меня зовут.
Да, у меня только регистрация по месту пребывания. Таково, как существует регистрация по месту проживания. Поэтому этот вопрос решает только ФМС России.
Вы намерены решать этот вопрос?
Обязательно. В любом случае, только на территории России этот вопрос решается ФМС России.
Вы поедете туда?
Да, я поеду в Адлер. Для слушателей радио очень хорошая информация. У меня в Адлере на главпочте специально выделили кабинет, посадили женщину, которая занимается этим вопросом. Если мало что, в ФМС в очереди, там тяжело добраться или что. Я только вчера об этом узнала. Я поеду завтра, послезавтра. Буду выяснять этот вопрос. Алла.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писел, писел, написел.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Взгляд из».
«Взгляд из».
Давид Зурабишвили, депутат Тбилисского муниципального.
«Эхо Кавказа».
«Взгляды с Тбилиси» представляет политолог Гия Ноди. Он рассуждает о том, что значит быть прорусским в Тбилиси.
Давид Зурабишвили, депутат Тбилисского муниципального совета от «Грузинской мечты», старающийся сохранить за собой статус независимого интеллектуала, поздравил народ с Днем Пресвятой Девы Марии, как подобает современному политику, через Facebook. При этом он сообщил благую весть. В Грузии не существует никакой пророссийской ориентации. На самом деле идет борьба между западниками и сторонниками «Асавал да Савали». Так называется популярная газета, которую многие грузии называют фашистской. Таким образом, Зурабишвили, традиционный западник, отметает обвинение пророссийской ориентации его правительства. Если таковой в Грузии вообще нет, о чем речь. А в дружбе со Савал да Савали его лично обвинить невозможно. Эта газета ругает его последними словами. Тем не менее, все больше людей считает, что прозападная ориентация мечты становится формальной. Да, Грузия подписала договор об ассоциации с Евросоюзом. Но в самом главном вопросе, который прямо ее касается, то есть конфликте между Западом и Россией вокруг Украины, фактически соблюдает нейтралитет. За редкими исключениями высокие чины мечты сокрушаются трагичностью Украины. Событий, не упоминая, кто именно в данном случае виноват. Вице-премьер Каха Каладзе доходчиво объяснил, что когда борются гиганты, маленьким парням вроде Грузии лучше спрятаться, а то их побьют. С точки зрения геополитического реализма в этом есть резон. Но подходить к вопросу лишь с этой точки зрения, то сильнее и наглее, тот и прав, и есть в данном случае пророссийская позиция. Кроме этого, в Грузии есть и открыто пророссийские силы. Политические партии, которые на последних выборах набрали около 15% голосов, различные организации, которые ратуют за отказ от НАТО и Евросоюза и сближение с Россией. Так что, на самом деле, Зурабишвили, конечно, не прав. Тем не менее, в определенном смысле его постановка вопроса может быть интеллектуально продуктивной. Главное уточнить, что ориентации на Запад и на Россию симметричными не являются и быть не могут. Когда мы говорим о прозападной политике Грузии, ясно, что имеется в виду. Страна хочет стать частью европейской цивилизации, что на практике означает членство в таких организациях, как НАТО и Евросоюз. Если членство на этом этапе нереально, следует стремиться к максимально высокой степени сотрудничества с ними. В обоих случаях речь идет не только о какой-то совокупности прав, обязанностей и привилегий, хотя они тоже важны, но прежде всего о трансформации института власти, экономики и общества согласно нормам демократии, прав человека и так далее. Возможно, это звучит банально, но зато понятно. А как описать пророссийскую ориентацию? Здесь тоже есть конкретные организации ОДКБ или Евразийский союз. Но это лишь обезьянничание, поверхностная имитация западных моделей. Членство в них на практике мало что означает. Главное, что внутри этих организаций доминирует Россия, а еще главнее, что вступление в них исключает первый западный выбор. Никакого российского пути развития, в отличие от западного, нет. Китайская модель существует, но что такое российская? России можно лишь уступать, но не подражать. В этом смысле наблюдение про партию Асавал да Савали как главного противовеса прозападной ориентации заключает в себе зерно истины. Эта газета действительно представляет собой что-то вроде мировоззрения, суть которого – совокупность комплексов разочарования, злобы и ностальгии по советскому прошлому. Ее главная и единственная мишень – так называемые либерасты, то есть люди, которые как-то ассоциируются с нормами цивилизации, которые мы привыкли называть западной. Но здесь и загвоздка. Во-первых, спор скорее о словах. Мировоззрение Асавал да Савали – это и есть основа пророссийскости. Во-вторых, встает резонный вопрос. Если грузинский выбор находится между этими двумя полюсами, где место самого господина Зурабишвили? С одной стороны, у него алиби. Упомянутая газета лично его и республиканскую партию, которую он принадлежит, считают такими же либерастами, как и главного врага, национала. Но с другой стороны, лидер его коалиции Бедзина Иванишвили публично заявил, что полностью солидаризируется с государственной и национальной позицией этой газеты. И партнеры республиканцев по коалиции сильно стараются с ней дружить. Так что, что бы ни думал независимый интеллектуал Зурабишвили, его политическая позиция далеко не так ясна, как ему самому представляется.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В сентябре в Цхинвале пройдут партийные съезды сразу двух политических организаций – Коммунистической партии Южной Осетии и «Единство». Обе считались ведущими политическими силами в самопровозглашенной республике, пока с треском не проиграли парламентские выборы в самопровозглашенной республике в июне этого года. Как теперь они собираются продолжить партийную деятельность, выясняла наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Единство и коммунистическая партия Южной Осетии учатся жить за пределами парламента. Обе партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер на июньских выборах в законодательный орган республики. В 2009 году коммунисты и представители Единства не просто прошли в парламент, а сформировали там собственные фракции. Успеху в то время они были обязаны поддержке со стороны экс-президента Эдуарда Кокойте. Теперь в партийных организациях говорят, что извлекли урок от поражения. Они готовятся переизбирать своих партийных боссов. Впрочем, смена первых лиц вряд ли обеспечит коммунистам и Единству политический вес и поддержку народа. Формальный ребрендинг не способен решить сущностных задач. Если за сменой фасада не последует фундаментальных преобразований организации партийной жизни, и политики продолжат аморфно наблюдать за общественно-политическими процессами в республике, их перспективы весьма туманны. Так считает один из моих собеседников, депутат парламента, пожелавший пообщаться со мной на условиях анонимности. Непростое для себя решение принял бессменный лидер коммунистической партии Южной Осетии, экс-спикер парламента Станислав Кочеев. В Цхинвале Кочеев считается политическим тяжеловесом, руководит Компартией Республики с 1993 года. По состоянию здоровья он попросил освободить его от обязанностей председателя партии. Впрочем, из политики главный югостинский коммунист уходить не собирается и, по его словам, продолжит партийную деятельность в бюро Компартии. Имя нового лидера югостинских коммунистов станет известно на партийном съезде, который соберется уже в этом месяце. Партия Единства, напротив, раздираемая внутренними противоречиями. Борьба за кресло председателя продолжалась в кулуарах вплоть до парламентских выборов, а поражение бывшей партии власти лишь усугубило раскол в ее рядах. Вину за провал на июньских выборах партийцы возложили на Зураба Кокоева, отстраненного на собрании политсовета от должности председателя Единства. По словам члена политсовета партии Вадима Цхавребова, официально это решение будет оформлено на партийном съезде, проведение которого ожидается в ближайшее время. По мнению же моего источника, наметившееся участие в публичной политике экс-президента Эдуарда Кокойте заметно изменит выстроившуюся в последние три года внутриполитическую архитектуру. Обострится и конкуренция между партиями. Несмотря на то, что экс-президент в интервью журналистам попытался смягчить тональность собственных заявлений, в Цхинвале к ним отнеслись серьезно. Кокойте сказал, что, цитата, «дал на время проявить себя определенным политическим силам, которые посчитали себя уже созревшими для того, чтобы повести республику за собой». Конец цитаты. При этом экс-президент подчеркнул, что его активность не означает намерение побороться за президентское кресло. Впрочем, в Цхинвале после этого стали поговаривать, что экс-президент не прочь забрать партию Единства, ряды которой он покинул 2 года назад. Однако эти слухи опровергает член политсовета Единства и один из лидеров партии Вадим Цхавребов. Он уверен, что возвращение Кокойте в партию маловероятно, а сами партийцы намерены проголосовать за нового лидера, которым вполне может стать сам Цхавребов. В разговоре со мной он не исключил такой возможности.
Не скрою, что такие предложения поступали, но могу сказать смело, что ни отказывания, ни положительного, ни отрицательного ответа не давал.
Между тем, часть членов партии Единства сохраняет лояльность бывшему президенту и пока не ясно, поддержат они кандидатуру Цхавребова или вовсе объединятся в другую политическую конфигурацию. По мнению экспертов, югостинский политический ландшафт вряд ли оживят новые, старые лица. Они уверены, что партийным лидерам не стоит надеяться на успех без внятной политической программы и стратегического видения развития республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Грузия не будет менять курс в отношении с Россией в связи с обстановкой на Украине, заявил накануне президент страны Георгий Маргвелашвили. По его мнению, российско-грузинские отношения не решатся ни за один день, ни за одну неделю. Официальная риторика не должна быть жестче заявлений европейских и американских партнеров. Из-за сложности у нашего друга и партнера Украины сегодня в процессе отношений с Россией есть сложности. Но это не означает, что наш курс налаживания отношений с Москвой изменится. Политический курс направлен на деэскалацию напряженности. Но есть ситуации, когда это сложно, например, сейчас, но изменение курса не должно зависеть от ежеминутных проблем. Конец цитаты. Маргвелашвили также сказал о необходимости того, чтобы принципиальная политика страны не приводила к конфликту с Россией. Грузия является преданным другом и союзником США и Европы, несмотря на то, какая партия стоит во главе страны, заявил премьер-министр Иракли Грибашвили во время выступления на международной конференции лидеров, которая проходит в Тбилиси. На пути к демократии для Грузии решающее значение имеет европейская и евроатлантическая интеграция. Наше непоколебимое решение в связи с еще большим сближением США и Европы соответствует нашей цели продолжить процесс демократической трансформации, отметил премьер, которого цитируют «Новости Грузии». «Россия осуществляет открытую военную агрессию на территории Украины», заявил председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Георгий Вольский. По его словам, завтра, 3 сентября, парламент Грузии обсудит проект резолюции по ситуации на Украине. Высший законодательный орган принял уже две резолюции, поддерживающие дружескую нам Украину. Однако сейчас ситуация изменилась, и Россия осуществляет открытую агрессию в отношении соседней нам страны. Приняв резолюцию, мы объявим солидарность украинскому народу и окажем ему гуманитарную помощь, отметил Вольский. Главная прокуратура Грузии подтвердила информацию о временном задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили на греческом острове Самос. Между тем, ранее адвокат бывшего главы грузинского государства Атар Кахидзе назвал слухами информацию о задержании яхты с его подзащитным на борту в Греции на протяжении 4 часов, сообщает агентство «Новости Грузия». 1 сентября мы получили сообщение от правоохранительных органов Греции, на основании которого мы узнали, что Михаил Саакашвили был взят под надзор полиции, когда пытался въехать на территорию Греции, в частности, на остров Самос, заявил глава Департамента правового обеспечения Главной прокуратуры Грузии Иракли Челингарашвили в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2».
Новости читала Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Созданный по инициативе правительства Грузии благотворительный фонд «Солидарность», который будет финансировать лечение онкологических больных, с 5 сентября начинает рассмотрение заявок, желающих получить помощь. Об этом сегодня заявила исполнительный директор фонда Мариам Джаши. Между тем, эксперты со скепсисом относятся к государственной благотворительности. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Фонд «Солидарность» создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Главной целью организации является сбор средств на дорогостоящее лечение онкологических больных, на финансирование которого у государства средств нет. По словам исполнительного директора фонда Мариам Джаши, за 2 месяца работы уже собрано 130 тысяч лари, которые пожертвовали 25 тысяч физических и юридических лиц. Первый этап программы предусматривает лечение онкологических больных моложе 18 лет. Однако в перспективе при ежемесячном росте поступлений появится возможность лечения больных старшего возраста. Мариам Джаши говорит о структуре и принципах работы фонда «Солидарность».
Организацией управляет Совет наблюдателей, возглавляемый премьер-министром. Среди членов Совета – министры правительства, руководители банков и бизнес-ассоциации, представители ООН, Всемирного банка и посольства США, специальная комиссия, состоящая из врачей, представителей общественности и НПО, будут детально рассматривать каждую заявку на лечение и информировать общественность о расходовании средств.
Однако не всем понравилось то, что благотворительный фонд напрямую управляется правительством. В целом, эксперт по социальным вопросам Леван Каландадзе приветствует идею благотворительных фондов, но частных. По словам эксперта, создавая государственный фонд, правительство пытается избежать ответственности за невыполнение своих социальных обязательств и перекладывает их на плечи граждан и бизнеса.
Взятые на себя обязательства правительство должно оплачивать из бюджета, а не из карманов физических лиц. Нам всем известны примеры благотворительности, которые существовали и существуют в Грузии. Получается, что компании и предприниматели, которые покрыли налоговые обязательства перед государством, будут вынуждены еще платить дополнительные средства в этот фонд.
Леван Каландадзе также напоминает, что государство собирается предоставить фонду «Солидарность» определенные преференции. Специально для нового фонда правительство инициировало поправку в налоговое законодательство, которое позволит физическим лицам, получающим средства от «Солидарности», не платить подоходный налог. Получатели денег из других благотворительных организаций такой преференции не получат. Это дискриминация, убежден эксперт. Он считает, что назрела необходимость разработки закона о благотворительности.
Нам не нужно изобретать велосипед. Во всем западном мире существуют законы, которые поощряют благотворительность. Принятие подобного закона поставило бы все на свои места, и ни у кого бы не возникло вопроса, почему некоторые благотворительные организации имеют налоговые преференции, а у других их нет.
Словно предвидя подобные вопросы со стороны общественности, министр финансов Нодар Хадури объявил, что правительство уже начало разрабатывать закон о благотворительной деятельности. Эксперты выражают надежду, что правительство учтет их замечания и освободит больных, получающих деньги от всех благотворителей, от уплаты подоходного налога. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Анализировать ход и результаты последней президентской гонки в Абхазии нужно обязательно в контексте всего последнего политического десятилетия в самопровозглашенной республике. Так считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
О последних президентских выборах в Абхазии нельзя судить в достаточной степени компетентно, если не рассматривать их в контексте всего минувшего десятилетия в республике и той двухпартийной системы, в кавычках, которая сложилась в результате раскола абхазского общества осени 2004 года. Примечательная аналогия – смена властной команды в Абхазии в 2014-м произошла в результате двухходовки, так же, как и почти десятилетия назад, и от первого хода, то есть народного схода 27 мая, до второго выбора 24 августа прошло аккурат 3 месяца, примерно столько же, сколько от выборов 3 октября 2004 до повторных выборов 14 января 2005. Отличие же этих смен властных команд прежде всего в том, что во втором, нынешнем случае, не обошлось без выхода во время событий 27 мая за рамки конституционного поля. И как не избегают здесь представители Координационного совета политических партий и общественных организаций, то есть сторонники Хаджимба, слова «революция», как не чураются его, все попытки найти какое-то другое определение тех событий выглядят неубедительно. В то же время они не пошли на узурпацию власти, а пришли к ней в ходе всенародных выборов – причем вовсе непростых для себя. Как я говорил во вчерашнем репортаже на «Эхо Кавказа», в первые дни после ухода Анквава в отставку, согласно опросам Российского института социального маркетинга, действия его политических оппонентов поддерживало всего 20% избирателей, а 56% осуждали их. Цифрам «Инсомар» можно доверять уже хотя бы потому, что они ювелирно точно спрогнозировали итоги президентских выборов 24 августа. Но почему же потом потом Раулю Хаджимба удалось победить на выборах в первом туре. Примерно с такой же расстановкой цифр, с какой десятилетия назад он уступил Багавшу, мне это отнюдь не кажется удивительным. Так же, как в 2004-м, в абхазском обществе накопилась усталость от предыдущего десятилетнего правления прежней властной команды. Подобные аналогии просматриваются и в новейшей истории других стран. Многие отнюдь неубежденные хаджимбисты посчитали, что благом для страны будет сменить властную команду, исходя из следующих рассуждений. Пролонгирование деятельности прежней власти не сулит никаких кардинальных перемен в экономике и прочих сферах жизни. Это будет просто работа на удержание власти, в то время как Координационный совет политических партий и общественных организаций, то есть сторонники Хаджимба, полны желания не только прийти во власть, но и доказать, что входящие в КС силы способны добиться решительных позитивных перемен. А вдруг, кроме того, абсолютно очевидно, что КС не смирился бы с проигрышем на выборах 24 августа и продолжилась бы затяжная политическая турбулентность. Собственно, такие же настроения были в обществе 10 лет назад. Конечно, отличий между двумя ситуациями можно найти немало. Например, сейчас было уже гораздо меньше наивных надежд, что смена людей в руководящих креслах автоматически приведет к прогрессу. Но родовое сходство ситуации налицо. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Об очередном споре между президентом и правительством Грузии пишет интернет-портал netgazeti.ge. Правительство считает, что на Нью-Йоркский саммит ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября, должен поехать премьер-министр. Именно он представляет делегацию Грузии на Генассамблее ООН, аргументирует свою позицию в правительстве. Тем временем в администрации президента ссылаются на то, что Георгий Маргвелашвили уже получил приглашение от генерального секретаря для участия в саммите. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе заявила, что отправить в Нью-Йорк две делегации будет неудобно, поэтому на мероприятии должен присутствовать премьер-министр.
Президент получил именное приглашение на саммит по вопросам климата. Подобные приглашения иногда отправляют, когда неизвестно, кто будет главой делегации. Мы постарались объяснить господину Тенгизу и администрации президента, почему не считаем разумным отправлять на саммит две делегации. Подготовка визита в обход МИД Грузии ставит в неловкое положение наше ведомство и страну в целом.
Говорит Панджикидзе. Советник президента Тенгиз Пхаладзе тем временем заявляет, что глава государства уже отправил в Нью-Йорк подтверждение о том, что приедет и будет выступать на саммите. Директор Центра политических технологий Каха Кахишвили считает, что разногласия между президентом и премьер-министром со временем только усугубятся. В интервью информационному агентству Reportieri.ge Кахишвили предлагает создать рабочую группу с участием представителей администрации президента и премьера для решения спорных вопросов.
В Конституции Грузии не прописано, что в Брюссель должен ездить президент, а в Париж – премьер. Думаю, гражданам Грузии не особо нравится ежедневно выслушивать подобную информацию, кто что подпишет и кто куда поедет. Люди каждый день ждут улучшения тяжелого социального положения, и подобные дебаты неприятны и несерьезны, тем более, что за всем этим наблюдают международные организации.
Кахишвили считает, что если в ближайшее время не будет создана рабочая группа, споры между президентом и премьер-министром перерастут в серьезный институциональный конфликт, а затем и в политический кризис. Цена на хлебопродукты в Грузии – одна из самых высоких среди стран постсоветского пространства, пишет газета «Резонанси». 1 килограмм хлеба в розничных сетях Тбилиси стоит до 1,70 лари. Для сравнения, в Ереване максимальная стоимость килограмма хлеба составляет 1,5 лари, а в Астане – 1,30 лари, в Киеве – до 1 лари. Поскольку основная часть пшеницы в Грузию импортируется, то цена должна зависеть от ее стоимости на международном рынке. Правда, в Грузии это никак не влияет на стоимость конечного продукта. Причины такого положения дел поясняет президент Ассоциации пекарей Малхаз Долидзе.
Хлеб у нас дороже, чем в Ереване и Баку. Но в Ереване владельцы магазина могут продавать хлеб лишь на 5% дороже его себестоимости. А у нас некоторые магазины добавляют до 20%. Кроме того, цену повышают и дистрибьюторы. Ко всему этому добавляется НДС, который в развитых странах на продукты питания составляет лишь 10%, а у нас 18%. Мы, пекари, работаем на минимальную прибыль.
Заявил Малхаз Долидзе. По словам президента пшеничной ассоциации Левана Силагава, во многих странах постсоветского пространства на хлеб распространяется так называемая социальная цена. К примеру, в Украине существует аграрный фонд, который закупает пшеницу во время падения цен на нее. Затем распределяет запас муки в пекарни, которые пекут хлеб дешевле, чем другие участники рынка. Об организации подобной системы в Грузии пока никто не задумывается, говорит Леван Силагава. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Через несколько дней в Уэльсе пройдет саммит НАТО. Президент США Барак Обама сегодня прибыл в Европу. Он посетит Эстонию, откуда направится в Великобританию на саммит Союза НАТО. Визиту Обамы в Эстонии придается особое значение в связи с беспрецедентной за последние десятилетия напряженностью между Россией и Западом по поводу вооруженного конфликта на востоке Украины. США и их восточноевропейские союзники в последние месяцы ввели против России санкции в сфере финансов, промышленного сотрудничества и торговли. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына о предстоящем саммите НАТО в Уэльсе.
Саммит НАТО проходит в фешенебельном отеле Celtic Manor в 20 километрах от города Ньюпорт на юго-востоке Уэльса. Часть заседаний пройдет также в Кардиффе, столице этой британской провинции. На саммите присутствуют более 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама. Их сопровождают около 10 тысяч министров, советников и помощников. Освещает саммит более 2000 журналистов. Россия не получила приглашения на саммит. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Саммит охраняют более 9000 полицейских. Территория отеля Celtic Manor обнесена 13-километровым стальным забором высотой около 4 метров. Центр Кардиффа окружен таким же забором. В Кардиффском заливе расположились 7 сторожевых кораблей НАТО. В преддверии Уэльского саммита генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о плане развернуть в странах Восточной Европы военные базы в ответ на российскую агрессию против Украины и о намерении НАТО модернизировать украинскую армию, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Стало известно также, что на саммите будет обсуждаться план создания объединенных сил быстрого реагирования в составе 10 тысяч военнослужащих. В них войдут военные контингенты 7 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Нидерландов и Великобритании, которая возглавит этот мобильный экспедиционный корпус. Кроме сухопутных сил, в него войдут подразделения ВВС и ВМС. Предполагается, что новые силы быстрого реагирования НАТО будут проводить регулярные маневры в странах Прибалтики и Польши. Швеция и Финляндия заявили, что допустят их на свою территорию. В преддверии саммита НАТО один из его организаторов, член британского парламента от Уэльса и член парламентского комитета по обороне Дай Хавард, опубликовал статью, в которой предупреждает, что НАТО плохо подготовлен к созданным Россией новым угрозам европейской безопасности. В интервью «Радио Свобода» Дай Хавард говорит:
возникли новые вызовы, на которые НАТО обязан ответить. Это потребует обновления стратегических планов Альянса. Возникшие новые формы агрессии, направленные на дестабилизацию государств, кардинально отличаются от традиционных форм военной агрессии. НАТО должен быть готов к отражению не только неприкрытых нападений на его членов, но и к борьбе с новыми, гибридными и асимметричными формами агрессии. Четвертая и пятая статьи Североатлантического договора обязывают защищать своих членов. На саммите НАТО пойдет речь о том, каким образом, с помощью каких средств Альянс будет их защищать в новых условиях.
Но готов ли НАТО защищать Украину? Тем более, что украинский конфликт, согласно заявлениям руководства НАТО, серьезно угрожает европейской безопасности.
Что касается Украины, то она не является членом НАТО. Значительная часть членов Альянса одновременно входит и в Европейский Союз. Актуальная стратегия НАТО предполагает анализ возможных последствий военного конфликта на Украине для соседних с ней стран, входящих в ЕС. Речь сейчас идет о формах помощи Украине со стороны НАТО в виде направления туда советников, обучения и модернизации армии и проведения совместных маневров, а не о непосредственном вовлечении в военный конфликт.
То есть НАТО ни при каких условиях не будет вводить войска в Украину?
НАТО не будет этого делать, поскольку Украина пока не является членом Альянса. Однако, если Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, в которой будет говориться об опасности расширения украинского конфликта, тогда стратегия НАТО может быть пересмотрена. Пока же Североатлантический Альянс не находится в непосредственной конфронтации с Россией из-за Украины. Однако это не относится к отдельным членам НАТО, которые вводят санкции против России в связи с аннексией Крыма и вторжением в Украину. Сейчас приоритетной задачей НАТО остается защита его членов, а не прямая военная интервенция.
Существует ли реальная угроза прибалтийским государствам со стороны России?
Мы не считаем, что существует непосредственная угроза военной интервенции России в прибалтийские страны. Опасность скорее исходит от создания в них России замороженного конфликта, чем от непосредственного военного вторжения. Мне не кажется, что у России есть намерение вторгнуться в Прибалтику. В любом случае, если это произойдет, НАТО будет действовать согласно 5-й статье своего устава, в этом нет сомнений.
Саммит НАТО проходит в критической для европейской безопасности ситуации. Можно ли надеяться, что в ходе его работы будет изменен устав НАТО, который не позволяет противостоять агрессии за пределами территории его членов?
НАТО и сам находится сейчас в критическом положении. Альянс должен принять решение о возможности проводить операции не только на территории своих членов внутри европейского континента, но и за его пределами. Аннексия Крыма и военный конфликт на Украине подняли вопрос о функциях Североатлантического альянса. Должен ли он соответствовать своему названию и считать своим приоритетом защиту только европейского севера? Перед ним стоит актуальная проблема совмещения своих первичных функций с возможностью сотрудничества с другими блоками и коалициями за пределами Европы, скажем, в регионе Персидского залива или на Ближнем Востоке, в любом месте, где, как считает ООН, возникает угроза международной безопасности и где может потребоваться помощь НАТО и сотрудничество с другими коалициями.
Говорил член Комитета по обороне британского парламента и один из организаторов саммита НАТО в Уэльсе Дай Хавард. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В мае 2014 года в Крыму были задержаны четверо молодых людей, которым вскоре предъявили обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Среди них режиссер Олег Сенцов, активист «Автомайдана» и автор фильма «Гаммер» Александр Кольченко. В защиту Сенцова выступили многие российские и европейские кинематографисты. На вечер в Москве показали фильм Сенцова. На нем побывала и обозреватель «Новой газеты», кинокритик Лариса Малюкова. С ней побеседовал журналист «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Почему вы согласились участвовать, выступить на этом вечере в поддержку политзаключенных Крыма?
Надо сказать, что я уже не в первый раз выступаю в поддержку Олега Сенцова. Подобное мероприятие было во время московского фестиваля, но я хотела бы уточнить, что не в рамках московского фестиваля, что, на мой взгляд, человек, имеющего кинематографу, может быть, не прямое, а последовательное отношение, было обидно, потому что вот вы знаете, что сейчас мы с вами разговариваем в тот момент, когда проходит Венецианский фестиваль, и кинематографисты Венецианского фестиваля высказываются за озабоченность по поводу судьбы бы коллегия. Это принято в цивилизованном мире, в культурном мире и в кинематографическом мире особенно. Всегда кинематографисты выступают в защиту политзаключенных. И дело не только в Сенцове, дело вообще в принципе. Точно так же выступают в защиту китайских кинематографистов, у которых сейчас проблемы, корейских и так далее.
А что вы собираетесь сказать людям, которые соберутся, или рассказать людям, которые соберутся на этом вечере?
Мне хотелось бы, ведь фильм, который люди будут смотреть, этот фильм снят 2 года назад уже, это является какой-то новостью, знаете, новостным поводом, как сейчас принято. Мне кажется, мы должны просто понимать, что судьба молодого режиссера сорвана, и каким образом дальше, не говоря уже о жизни, да, молодого человека. Поэтому мне кажется, важно использовать показ, показ фильма, о котором я буду рассказывать, конечно же, как еще одну возможность вспомнить об этом человеке, напомнить властям о том, что обществу не безинтересно, что с ним происходит, что оно волнуется, о том, что человек этот, да, одаренный и картина интересная, но не это является первостепенным значением, была бы менее одаренная картина, более одаренная. Дело в том, что будущее у молодых талантливых и просто у молодых режиссеров, оно и молодых людей, оно должно быть, оно должно, это одно из прав, которое не записано в Конституции, но это право на будущее. Поэтому этого права мы не должны позволять лишать молодых, одаренных, более или менее одаренных людей обязательно. А право на будущее явно ущемлено, потому что, кроме всего прочего, известно, что Олег Сенцов в Болгарии на международном конкурсе, он выиграл питчинг, ну, знаете, презентацию нового проекта в рамках Софийского международного фестиваля. У его новый проект «Носорог», который он выиграл. То есть это должна была быть, да, следующая, наверное, картина, которой сейчас тоже нет, и человек сидит буквально, не пугаюсь этого слова, в застенках, это очень обидно. Но еще, конечно, я хотела бы на этой встрече с людьми, там будет сначала документальная картина, как я понимаю, об Олеге, с которым я не знакома, и тем важнее, мне кажется, вот правильно выступать, это не друзья, это не узкий круг. И, кстати, вот на предыдущем вот таком же мероприятии, которое состоялось во время Московского фестиваля, выступала я, выступал Андрей Плахов и Антон Долин, вот три кинокритика, мы говорили об Олеге. И мне хотелось бы еще со зрителями, конечно, перед началом фильма поговорить об этом фильме, сказать, что такое «Гаммер» и в чем его свежесть. Вот, собственно, и все.
Как вы думаете, подобные мероприятия могут продемонстрировать власть, что общество обеспокоено этим? Вы считаете, это метод воздействия?
Я бы так поставила вопрос, скорее, насколько эффективный этот метод воздействия. Да, я считаю, он не очень эффективен, но в такого рода выборе нашем и поступках я считаю сообразным руководствоваться с точки зрения Людмилы Улицкой, которая говорит, что на вопрос, что делать сегодня, ситуация довольно тревожная, да, и очень сложный. На вопрос, что делать, я отвечаю делать. Делать что-то. Мне кажется, что легче всего сейчас нам, хомячкам, забраться по своим норкам и сидеть и говорить, да все равно ничего невозможно. Делать то, что в данный момент возможно делать. И мне кажется, вот это правильно.
Я поделюсь с вами своим ощущением, а вы скажите, что вы думаете по этому поводу. Такое ощущение, что это какие-то непересекающиеся реальности. С одной стороны, вот эта кинодеятельность, кинопроцесс, киноискусство, а с другой стороны, человек сидит, как вы сказали, в застенках совершенно по другим обвинениям, и может ли хоть как-то воздействовать голос деятелей искусства на ту реальность, где находится сейчас Сенцов?
Как ни странно, мне кажется, опосредованно это возможно, потому что, да, на наши власти очень плохо, иногда даже отрицательно действуют какие-то, знаете, письма наши, выходы на улицу и так далее. А тем не менее, какие-то мощные, сильные выступления международной кинообщественности, особенно когда это звездные имена, они каким-то образом почему-то, вы знаете, допустим, я не скажу о там верхнем самом руководстве, это сложная тема, но вот депутаты, в основном же люди не крупного такого калибра, для них эти имена, они что-то, и высказывания такого рода, я знаю, на Каннском фестивале, на Берлинском фестивале оставляют специальный стул для опальных режиссеров, выражают как бы правительству свое негодование по этому поводу. Да, это не очень, может быть, не очень сильно, но вот это те точки хоть какого-то пересечения, о котором говорят, какие-то возможны. С другой стороны, действительно пересечений мало. И я вижу, вот, например, среди своих коллег, люди живут, ну, настолько миром кино, который как будто бы так оторван от реальности. Оно, в общем, я работаю в новой газете, мне сложно поэтому так отрываться от реальности. Мне кажется, что мы все зависимы очень от нее, и чем дальше, тем больше. И что касается кинематографа, я это вижу воочию, как он меняется в зависимости от давления политики.
Это была обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. С ней беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.